нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Сегодня мы опять обращаемся к человеку и его эпохе, и его эпохах. Юрий Олеша, Юрий Карлович Олеша, изумительный писатель. И у нас сегодня в студии Ирина Озерная. Сколько вы лет посвятили Олеше? Да вот еще посвятите очень много, я так думаю.
Больше 30.
Больше 30.
Дипломная работа в университете. Я писала о нем диплом.
Об Олеше довольно много написано было, и я бы так сказал, что в 90-е годы как-то обществом приговорили Олешу, записали его в конформисты, страшные приспособленцы и, в общем-то, в негодящие люди. При всем при том, что признавалось, что это называется так, замечательный писатель, есть и получше, конечно. И как-то очень такая яростно снисходительная была атмосфера вокруг Олеши. Давайте посмотрим на Юрия Олешу в контексте его эпохи и эпох. И да, трех толстяков мы, может быть, и повторим, если нам разрешат по авторским правам, потому что было у меня когда-то детское чтение трех толстяков. Я читал лет 10 назад трех толстяков. Серия за серией. Тогда было каждый день. Можем и сделать так. Так вот, вышла книга. Вышла книга новая, вышло несколько книг. Но здесь я бы сказал, что это большой подарок, когда Эксмо выпустила Юрия Олешу почти в традиционном составе. Как у меня была любимая серая книга такая в 70-х, да, она вышла.
В 74-м это была самая грамотная, до вот этого сборника, самая грамотная книга Олеши, самый грамотный его однотомник.
С таким тиснением на переплете.
Да, это было переплет. Это издание курировал Виктор Борисович Шкловский, это профессор Громов там принимал участие, и примечание Бадикова. Это да. Было действительно...
Да, это была плюс еще была такая квадратненькая книжечка пьес.
Да,
была,
да.
В библиотеке драматургии.
Пьеса и статья о театре драматургии, она называлась.
Да. Ну вот, давайте посмотрим на Юрия Олешу. Вот и книжка вышла, и здесь многое, и такое восстановлено посвящение, и как же это хорошо, и Зинаиде Райх. Вот посмотрите, эпоха Юрия Олеша и первый съезд писателей, Юрий Олеша и социализм, Юрий Олеша, который проходит рядом со смертью и убийством его и коллег, и друзей, и по тому же самому Гудку разная судьба писателей, что Булгаков, что Катаев, что Ильф и Петров, Олеша и его пьянство.
Олеша и Шостакович.
Олеша и Шостакович.
В чем его обвиняли, что он якобы выступил против Шостаковича. Это вообще отдельно очень интересная тема.
Да, Олеша, который вечно сидит в «Национале», вечно сидит, и существует там бесчисленное количество анекдотов про Олешу и так далее.
Но он написал там, надо сказать. Он написал там. Это тоже известно. Они с Мочеретом там работали над сценарием. И потом вышла статья Мочерета под названием «За столиком у широкого окна». Угу. Не просто там сидел.
Я повторяю все вот эти таки, чтобы понять, где у нас не так в взаимоотношениях с эпохой. Олеша, который перестал писать что-то определенно художественное и стал писать только небольшие отрывочки и заметки, которые мы соединили, теперь соединяем в «Ни дня без строчки» и соединяем в книгу «Прощание». Так вот, Олеша, каков он? Давайте мы его послушаем. Сначала маленький кусочек про бабочку. Давайте послушаем. И поймем сразу, откуда он к нам приехал тогда в Москву.
Большая, толстая, серая бабочка, почти в меху, вдруг появилась у подножия лампы. Она тотчас же прибегала ко всем возможностям мимикрии. Вероятно, почувствовала что-то грозное рядом меня. Она, безусловно, сжалась, уменьшилась в размерах, стала неподвижной, как-то сковалась вся, она решила, что она невидима. Но, во всяком случае, незаметно. А я не только видел ее, я еще и подумал. Фюзеляж бабочки. Другими словами, я ее дважды увидел. Мне никто не объяснил, почему бабочки летят на свет. Бабочки и весь этот зеленоватый балет, который пляшет возле лампы летом, все эти длинные танцовщицы. Я открываю окно во всю ширь, чтобы они не хоть случайно вылетели. Я тушу лампу, я жду 5 минут. Уже как будто и в комнате и нет. Куда там? Зажигаю лампу, и опять вокруг лампы хороход, сильфид, равномерно приподнимающийся и опускающийся. Точно они соединены невидимым обручем, иногда постукивающим по стеклу абажура. Почему это так? Что этот свет для них?
Вот мы послушали небольшой фрагмент сейчас. Это диск, который вы же, Ирина, собрали и издали. Не так много голоса Олеши сохранилось, не так много, как бы хотелось.
Ну, не так много, как бы хотелось, но, тем не менее, на этом диске он читает достаточно таких вот этих отрывочков своих, вот этих фрагментов, вошедших в книгу «Ни дня без строчки», а потом в книгу «Прощание». И там есть потрясающая речь Олеши в 57-м году перед премьерой концертного исполнения оперы «Три толстяка» Владимира Рубина. Это было в ВТО.
Мы эту речь услышим с вами в ночь завтра на послезавтра в программе «Вот так». Я специально поставлю там несколько фрагментов Юрия Олеши для того, чтобы нам послушать как следует. А сейчас поговорим. Итак, Юрий Олеша, вот принадлежащий вот такой разнообразный южному пришествию русских писателей новых, в новую абсолютно Москву. Олеша человек дореволюционный. Вот он остался там или не остался?
Он остался. Он остался, в общем-то, одной ногой и какой-то, не знаю, правой ногой. Там, он там, в общем, упор был...
Какая у него футбольная была, кстати, нога?
Левой.
Он левша?
Да, нет, он не левша, но почему-то вот это... Он, по-моему, левша и правша был. Вот. Потому что Катаев как раз... Вы спросили, я никогда не задумывалась об этом. Я вспомнила «Алмазный мой венец», вот этот фрагмент, что он пьет левой ногой, Катаев писал. Вот. И поэтому, наверное... Вот. А то, что он был просто чисто левша, никогда не слышал. Вот. Вот вы про футбол не зря вот сейчас вспомнили, потому что я считаю, что он был человек культуры XIX века, абсолютно. Он был но он любил все новое. Он любил вот эту технику уже следующего 20-го столетия, потому что это был момент, когда свалилась просто на мир вот эта вот техника, когда пошли автомобили по дорогам, когда
аэропланы
в воздухе летали, и футбол. Футбол – это была тоже принадлежность 20 века. Он занимался спортом, он был бегуном, прыгуном, как он писал, прыгал с шестом, и он был непревзойденным футболистом, играл в одной команде с Григорием Богемским, суперстар мирового футбола. И, возможно, он стал бы, у него было, в общем-то, будущее футболиста. Он был хабвиком.
Хабвик.
Да.
То есть полузащитник.
Знаменитым хабвиком гимназического периода, но он действительно был там знаменитость футбольная. Но ему запретили врачи играть в футбол из-за невроза сердца. И поэтому эта карьера у него не состоялась.
Тогда вот же... это пришествие 20 века. Ну, вот я бы хотел почувствовать, что вот тот 20 век, у него и социализм будет такой. У него и новая Россия будет такая. Это техника, это спорт... Это вот это восхищение новыми достижениями, как его герой, насколько я понимаю, его герой детства, это Уточкин еще ко всему.
Конечно, да.
Вот все эти авиаторы знаменитые, и одесские авиаторы великолепные. И вот он попадает, но потом будет такое постоянное, вот это его взвешивание списка благодеяний. Это так и будет называться пьеса. Где тетрадочка, да, там разделена пополам. Здесь благодеяние советской власти и злодеяние советской власти. И вот он будет все это звезд. Он человек. Вот и 19-го, и 20-го века. Он именно человек перелома веков.
Такой. Да, конечно, конечно, Сереж. Но, тем не менее, культура была из 19 века, и он с ужасом наблюдал, не случайно возник этот список благодеяний, он с ужасом наблюдал за уничтожением культуры. Вот она как-то шла прямо пропорционально вот этому развитию цивилизации. И целенаправленно, и он, ну, они молодые были, они действительно приняли революцию, потому что это был Маяковский, они шли все за Маяковским, Маяковский был их кумир, и вот эти вот все плакаты, которые потом дали ему тоже возможность вот это вот гудковских его фельетонов, потому что вот это вот плакатное творчество, они тоже же, когда он работал в «Югросте», это действительно, они шли за Маяковским, они тоже писали плакаты и писали, рисовали. Он же художник был великолепный еще. Он никогда об этом не говорил. Для него главное была проза, а подспудно там что еще было, какое еще творчество, на какое еще творчество он был способен. Он просто не придавал значения, как он и стихи потом свои перечеркнул. Потому что проза, он решил стать русским прозаиком. Вот. И вот по мере вот этого хода советской власти, по мере вот этого развития, вот это вот сначала восхищение, вот эта вот новизна, как вообще все молодые люди воспринимали, восприняли революцию, хотя я не думаю, что...
Не все, но, кстати говоря, определенный тип молодых людей. Вот, очень интересный такой слой в молодых людях, которые занимались революцией, вернее, в нее влились. А те, кто там в 15 лет уходил на гражданскую войну с бронепоездом, скажем, да, как папин дядя там взял, вот человек играл на корнете и уехал на бронепоезде и приехал аж в Сталинград потом на танке. Это вот люди, которые видели свежее дыхание. Многие из них умирали, многие из них погибали, многих из них задавливали. Многие из них становились такими, скажем, внутренними чудовищами, там, Дорианами Греями, как тот же Фадеев становился. Абсолютно трагическая судьба. А ведь тоже восторженный молодой человек. Вот. А Леша и все эти ребята, они пришли туда. И был вот этот восторг, и упоение было в 20-е годы особенно у них, мне кажется.
Хотя они не могли не видеть вот этой жестокости всей. Они, это я думаю, тоже, это об этом не говорилось, вот так вот не писалось. Но в силу того, что, вот, допустим, то, что Бунин в «Окаянных днях» описывает Одессу, я беру вот Одессу, в которой был как раз тогда Олеша. А Бунин, ну, со высоты еще своего возраста и своих вот представлений, и своего характера, желчного своего характера, он все это видит, описывает. Вот очень любопытно, потому что тот же Олеша жил в этой Одессе тогда. И можно «Окаянные дни» как хронику, просто, что я и делаю в своей книжке, просто вот какие-то куски брать просто как хронику, описанную Буниным. Вот. И вот это очень любопытно, потому что оно в конечном счете там все это назрело, наслоилось, и вот вылилось вот в тот же список преступлений советской власти. Потому что он был очень умным человеком, он не мог вот один быть восторг. А, собственно, ну что, революция, почему многие восприняли? Это же такое правильное какое-то дело было. Значит, вот угнетенные вот эти вот классы, вот эти люди, которые неграмотные, тоже дворянство очень многое было вот этим всем обеспокоено. Поэтому просто куда это все пошло, куда это все зарулило? Как, собственно, любое движение человека, любое благое дело превращается в себя в обратное, как только оно попадает в руки масс и какой-то группы людей, которые начинают выстраивать там на своих амбициях вот что бы то ни было, руководить, основываясь на амбициях своих. Вот и все. Любое дело абсолютно разбивается о человека, к сожалению.
У Олеши в самые его плодотворные времена сразу появляется несколько вещей. которые связаны с тем, что происходит, и с тем, что ему чуется в окружающей действительности. У него появляется изгой. Так, он по-разному называется. Появляется изумительный роман «Зависть», и там несколько изгоев таких вот появляются, разных. Потому что и брат Бабичев, и Кавалеров – это люди, которые не понимают, как там жить. Не понимают, как вот здесь жить. Там появляется и в рассказах то же самое происходит. Там обязательно кто-то есть, там обязательно непонятно, как здесь жить. И при... может быть, я не прав, но мне кажется, что Олеж постоянно утверждает, что все здесь правильно, но я не понимаю, как тут жить. Все как-то правильно, так все как-то логично, а я не понимаю, как тут жить. «Вишневая косточка», да что угодно. Вот, друзья мои, перечитайте любые рассказы прекрасные.
Ну, 20-х годов, особенно.
20-х годов, да. Вот что здесь происходит, Ирина, с Олешей и миром?
Знаете, это, я думаю, что если бы он стал писателем в 19 веке, вот в том времени, у него все равно, во-первых, появился бы изгой, потому что он продолжал традиции. Он, хотя вот это все-таки вещь зависть, она совершенно особняком стоит и ни на что не похожая, и он все-таки продолжал традиции классической русской литературы. И Кавалеров – это его антигерой и продолжение Чацкого. Вот знаете, как любопытно? Вот тоже противостояние миру, тоже противостояние мещанству. Вот здесь такому, а здесь вот, вот борьбе с мещанством, но все равно это выливалось вот в то же самое мещанство. Все равно это вот, все это опять же разбивалось о человека, который пользовался, пользователя там, культуры или вообще отсутствием культуры. Вот обывателя, об обывателе. Поэтому изгой у него был бы всегда. А здесь просто так, как он переживал, вот за уничтожение культуры, за уничтожение самого для себя главного. Потому что он родился поэтом, он родился, он был... он же, собственно, изгой был и в своей семье. И он писал об этом очень много в этих вот воспоминаниях о детстве. Он не хотел жить так, как жили его родители. Хотя семья была культурной, дворянской. Поэтому он был бы изгоем. Но вот в этом обществе, с тем, что не нужна ни метафора, ни красота, ни культура, жить было невозможно. И отсюда появился совершенно конкретный изгой. Тут появился Кавалеров, тут появился поэт. Потенциальный, он специально делает поэта в чистом виде. Он не говорит о его произведениях, никаких нет, но он поэт до мозга костей, и это все видно. И младший Бабичев, Иван Бабичев, тоже поэт.
Там два брата в романе.
Да.
Один начальник, колбасный начальник, да, Андрей Бабичев, да. А другой Иван Бабичев, такой социальный элемент совершенно получает.
А вы знаете, как интересно, Сереж, ведь зависть начиналась с Ивана Бабичева. Не было еще никакого Кавалерова.
Да, так, да-да-да. Он как герой, вот как вот
да,
такой вот.
Да, все начиналось. И я в этой книге опубликовала свою композицию «Из истоков зависти». И вот я очень советую ее прочитать, потому что понятно, каким образом начиналась зависть. Там самые ранние варианты. Я эту композицию из кусочков, из обрывочков собрала, можно сказать, пинцетом. И там объединяет как раз три сюжета. Объединяет именно фигура Ивана Бабичева. Там нет Андрея, там нет Кавалерова, там есть только наметки. Там есть некая Анка Валашич, которая потом где-то перерастает Ванечку Прокопович, где-то. Там есть девушка во всех трех сюжетах. Во всех трех сюжетах есть девушка в капоре из красной соломы, которая дальше уже будет называться Валей Бабичевой.
Да, да.
Идеал женщины.
Так что это все растет. И мы посмотрим, как это вырастает и во что вырастает именно в эпоху. Ирина Озерная, программа «Не так». Мы говорим Юрий Олеша и его эпохи. Новости, потом продолжим.
Нет, ребята, все не так. не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Вы можете присылать смски +7 985 970 45 45 и твиттер на аккаунт «Вызван». Ирина Озерная, мы говорим о Юрии Олеше. И вот, да, как восприняли роман «Зависть»? Самый популярный роман, один из самых популярных романов. Возможно ли было бы такому роману появиться уже в 30-е годы?
Нет. Это однозначно нет. Это он успел появиться в последние какие-то вот дни, можно сказать, там месяцы 20-х годов, когда еще можно было. И он воспринят был всеми тогда просто сенсационно. Это было... Вот сейчас, мне кажется, вот что бы сейчас бы не вышло в сегодняшний день, это не будет никакой литературы из литературных произведений, не будет вот сенсации, да, не могут просмотреть. А тогда очень подготовленный был читатель. И критик он был разный. Там и раповцы были, и там пост-раповцы были. Но, тем не менее, это было воспринято всеми. Большинством с восторгом. На Ковалева, естественно, накинулась какая-то раповская, там пост-раповская пресса. Олешу обвиняли в ковалеровщине. Но то, что это шедевр, не было... И то, что это совершенно особое произведение, понимали все. Понимали все. И недаром Старостин писал, как они играли футбол, цитируя Олешу, футболисты,
да.
Они Том Верлирли, удар, Том с котомкой отвечал, значит, другой футболист, Том Верлирли молодой, значит, тут эта песенка из «Зависти». И это было, то есть Олеша, ну, не хочется говорить избитыми фразами, но он все-таки проснулся знаменитым,
да,
буквально в полном смысле
так.
слова.
Но дело в том, что после этого Олеша должен был бы после этого замечательного романа, романа модного, он стал модным тут же, романа, который цитируют все. И тут надо бы, тут он развернись крылья все.
А дальше уже надо было писать... Ну, так, образно говоря, не совсем сразу, но о героях пятилетки. Как в «Занде», в пьесе, которую он писал после «Зависти», значит, после «Заговора чувств» он сделал...
Это не... пьеса по «Зависти».
По «Зависти», не инсценировка, он не любил делать
инсценировки. Нет, это пьеса, примыкающая к «Зависти».
Да.
Так же, как и «Три толстяка», это пьеса, соотносящаяся с романом, но не пьеса по роману.
Да, он сделал переложение для театра и «Трех толстяков», для «МХАТ», и «Зависти», «Заговор чувств» по «Зависти» для театра Вахтангова. И одновременно он писал пьесу под названием «Смерть Занда». Лучшую свою пьесу, незаконченную, но лучшую свою пьесу. Он писал ее 5 лет и не закончил. Не случайно. И там есть такой момент, когда герой говорит, писатель Занд, это Занд-писатель, и вот все вот проблемы Олеши, вот почему он перестал, собственно, вот писать, заканчивать какие-то крупные вещи. Там в этом, в «Занде» можно найти. Писатель Занд не едет, там едет писатель Печников писать в Магнитогорск, куда ездили, собственно, все писатели. И говорит, что если бы Гомер жил в наши дни, он писал бы о героях пятилетки. Вот Олеша о героях пятилетки не написал. Хотя он...
Но для Олеши очень важно знать, потому что он не может писать или потому что он не Гомер?
А потому что он не захотел писать о героях пятилетки. И я пишу в своей... Я подробно пишу в своем предисловии к этому изданию «Эксмо» в серии «Библиотек всемирной литературы», вот этой книги. Я подробно пишу, что он пытался перехитрить эпоху. Он пытался по-настоящему ее перехитрить, потому что он знал толк в подтексте. что заметила, кстати, Берберова в своей рецензии на «Зависть», что он один из немногих, который понимает, что такое подтекст. Она в курсиве воем это, об этом пишет. Он понимал ток в эзоповом языке. Он писал на этом эзоповом языке речи. И он написал на эзоповом языке «Строгого юношу», куда он очень много перенес из Занда. Поэтому написана эта пьеса для кино была очень быстро, при том, что Олеж писал. Он целые готовые сцены перенес туда. Он думал, что он сможет там как-то выкрутиться. Он ездил в Донбасс, это известно. Он разговаривал с рабочими. Ему опыт фельетона Зубила очень помог. Он потому что умел разговаривать с народом. Но о героях пятилетки он не написал. И, кстати, у него ни одного посвящения Сталина в его архиве даже не найти в черновиках. Я хорошо знаю его архив. Ни одной попытки посвятить что-то в Сталину.
Какую игру он затеял с реальностью?
Какую игру он затеял с реальностью? Ну вот, он, будучи все-таки, он понимал, он очень хотел быть русским писателем. Остаться вот действительно. Он думал, что вот сейчас вот немножко он каким-то хитрым ходом напишет вот то, что, о чем ему нужно. Именно ту игру, что он пытался сделать, не идя на компромисс, вот как-то хитрым образом написать о том, о чем ему хочется писать. Вот в том же «Занде». Там есть какие-то варианты, что Занд — советский писатель, и Занд пытается жить в этом обществе и писать то, что ему говорят. Но эти варианты у него отбрасывались и перечеркивались. И в конечном счете даже он понимал, что он напишет то, что ему хочется, но обязательно нужна какая-то уросоветская концовка. Было в Занде несколько вариантов советских концовок. Он перечеркнул, он не умел врать на бумаге. Но пытался вот как-то выкрутиться и сказать о своем наболевшем, о своем самом главном. А самое главное — это было исчезновение культуры. Это у него шло все-таки вот первым номером. Это было самое главное.
Исчезновение человека. Здесь удивительную вещь написала нам Таня. Написала, когда мы послушали тогда Юрия Олешу: «При социализме человек, шелестящий, мыслящий тростник Тютчева, превращается в человека, немыслящую бабочку Олеш». Вдруг. Хотя там о другом.
Это совсем о другом.
И да. Свет там. Ну, угу. Берберова права, это называется.
Да, да.
Это Таня Берберова права, да, это называется.
Да. И понимаете, тот же строгий юноша. Это вот... Утопия, да, куда он поселил вот этих героев, этих новых. Он ничего в них не понимал. Но он создал там какое-то... Вот эпическое пространство. Он жил вообще в эпическом пространстве. Даже когда вот мы, сейчас я подумала, когда мы говорим 19 век, там 20 век, а у него было... Он жил в бесконечности.
Он жил, и там аэропланы с огромной буквы. И вот эти модели, как у мальчика Александра там в рассказе. Это футбол, такой вот футбол.
Ну да.
Всеми. Это хирург, как... И замечательный титр «Строгий юноша» — это фильм. У него очень тяжелая судьба, что у фильма это
у его создателей.
Абсолютно изумительный фильм Абрама Роума. Абсолютно изумительный. Я вчера его специально... Я хотел посмотреть кусочки и не мог оторваться. Хотя его зачем-то переозвучили. Там нужна старая фонограмма. Нужна. Там играет Максим Штраух, там играет Ольга Жизнёва или Жизнёва, как вам больше нравится. Там играет Юрьев, там играет совсем молодая Серова. Играет, это 35-го года фильм.
Дерляк.
Да, Дерляк. Это что-то невероятное. Естественно, его сразу... У меня такое ощущение, что советская власть очень хорошо чувствовала, ей легче было почувствовать антисоветчика, потому что он такой же, как она, только анти. А вот чужого убьет. Чужого убьет тут же. Или закопает. Фильм закрыли, конечно, и... фильм очень долго мы не видели.
А фильм был написан как раз, эта кинопьеса была написана тем самым эзоповым языком. Я тоже подробно очень пишу об этом в предисловии. И вот главный слом, который Олеша уже не смог просто пережить, и быть тем, кем он был до этого строгого юноша, как-то с каким-то юмором, стараясь относиться к действительности. Вот. Он уже как-то после этого не выкарабкался, потому что Олеша был после... Вот знаменитый, успешный писатель. Это был 1934 год. Речь на Первом съезде была...
О чем он говорит на Первом съезде?
Воспринята с восторгом.
Писателей.
На Первом съезде писателей он, по сути, это было выступление Ковалева. Главная вот эта вот мысль была: я стою на ступенях аптеки, прошу милостыню, и у меня кличка писатель, говорит успешный, модный, как вы сказали, писатель Олеша. Он говорит о том, что ему предлагают перестроиться. Он обещает перестроиться. Он обещает написать новую какую-то пьесу. Но он хитрым, опять же, образом вдруг понимает, что ему спорт заменил... писать о спорте, это же тоже веяние сегодняшнее, это очень важно было для того времени. Это был призыв Сталина, да, это к обществу, которое должно быть физкультурным, здоровым обществом, и к занятиям спортом. И он понимает, он вспоминает, его просто осеняет, что спорт, который ему близок, это тот самый спорт, который связывал его старый мир с новым миром, между которыми он балансировал. И он пишет спортсмене. Герой на Первом съезде писателей, он говорит: герой моей будущей книги будет спортсмен. А перед этим он уже написал прямо впритык к Первому съезду, он написал «Строгого юношу», который он уже читал, который с восторгом был воспринят, и уже даже появились первые рецензии. Он обещал написать следующую книгу о спортсмене, о молодых. Он обещает писать о молодых. Очень воодушевлен этим. И такие вот обещания, покаяние, тоже достаточно хитрым образом он раскрывает свои карты. Он говорит, что я действительно не могу писать о героях пятилетки. Это не моя тема. Он говорит совершенно честно. Я не могу врать. Но я буду писать о спорте. Вот это моя тема. Это близко сегодняшнему дню.
Ну, о спорте можно писать по-разному. Можно писать как Олеша и как Лев Косиль.
Конечно.
Можно писать совершенно по-разному.
И это его речь. И она еще потрясла всем. Там Горький вытирал слезы. Он просто вспоминает, что он все время прикладывал платок к глазам. Эта его речь просто потрясла. Юрий Петрович Любимов читал эту речь на вступительных экзаменах в театральный вуз. И Гладков, Александр Гладков вспоминает тоже, как он бешено аплодировал, потому что Олеша был мастер писать речи. Вот это как раз, там столько запластовано было, как запластовано в каждом его произведении. Ведь это читаешь всю жизнь, читаешь «Зависть», и каждый раз делаешь открытие. А. Поэтому он все это пообещал. Но написав «Строгого юношу», больше у него какие-то такие кусочки он вроде бы начитал писать о молодых. Но дальше первых страниц это никуда не ушло. Чуковский вспоминал, что он зашел к Олеше, и он в этот момент работал над пьесой «Марат». Его интересовала тема убийства. Его интересовала тема убийства. Он мечтал о своем преступлении и наказании. Зант об этом говорит, писатель Зант, это там целые сцены о том, как вот писатель Зант хочет написать об убийстве, а ему велят писать о героях пятилетки. И это не пошло. И новые поколения он не знал. Он написал вот этих совершенно эпических героев в «Строгом юноше», он их выписал, это было все очень красиво. Это были какие-то голливудские даже скорее герои, но никак не советские персонажи. Они создают моральный комплекс ГТО. Вы представляете, что это?
Нет, там вообще все от начала до конца, вы лучше посмотрите. И все равно крупнейший намек, крупнейший намек на всю обожаемый Олешей балаган и цирк, когда Цитронов с усиками, как у Чарли Чаплина. Вот такой вот весь. Это дальше-то идет совсем страшно. Убивают рядом убивают массу людей. Убивают Зинаиду Райх, убивают Мейерхольда.
Близких, Райх, друзей, Зинаида, ближайших.
И ближайшие друзья, и все-таки Зинаида Райх список благодеяний играет. То есть начинается страшное. Вот здесь что делает Олеша? Вот здесь это ведь самое такое. Пережидает, говорит, обличает. Что он делает?
Я даже вот, понимаете, это... Он не обличает. То есть вот такое... Это есть в записях стукачей, вот в книжках, которые сейчас вышли, там «Между молотом и наковальней», и «Художественная интеллигенция и власть», вот там вот вышли стукачи, где есть в кулуарах его выступления. Вот какие-то он говорил, кстати, вот и по поводу 36-го, по поводу собраний, по поводу нападок на Шостаковича. Вот. Но он не лезет на баррикады. Он не лезет на... Он не строит баррикады.
А на митинг он лезет? Он как-нибудь публично выступает? Разоблачает ли он врагов народа?
Он... Нет. Нет. Он не разоблачает врагов народа. Он как-то очень хорошо... Вот история с 36-м годом, вот до 37-го года, просто в преддверии 37-го года, вот эта история с Шостаковичем...
Сумбуру вместо музыки.
Сумбуру вместо музыки. Это, ну, когда начались вот эти нападки уже на творческую интеллигенцию, вышла в газете «Правда», вышла редакционная статья «Сумбур вместо музыки», где разоблачали Шостаковича, написавшего совсем не советскую пьесу, оперу «Леди Макбет Мценского уезда». И начались нападки. Ну, там, мы говорим сейчас конкретно о Шостаковиче. И были во всех областях культуры были собрания. В том числе было в марте 1936 года было общемосковское собрание писателей по поводу формализма и натурализма в литературе и искусстве, где писатели накинулись на Шостаковича и стали тоже изобличать и разоблачать Шостаковича и ругать страшно оперу. Олеше предложили выступить. Вернее, как предложили? Он должен был выступать. Отказываться невозможно по поводу статей «Правды». Он написал эту речь. Он написал ее тем же самым эзоповым языком, которым он писал многое, которым он писал речи. Вот это было его выступление. Он написал речь в защиту Шостаковича, которую некоторые наши деятели, которые, в том числе Маргарита Алигер, посвящавшая, в отличие от Олеши, произведение Сталину, написал в свое время такую, во время журнального нашего бума, во время гласности, она написала такую миленькую вещь под названием «Печальные притчи». Она была издана в журнале «Знамя», где она писала, как она была потрясена выступлением Олеши против Шостаковича. И она из этой речи публиковала без ссылок на что. Вот какие какой-то, к счастью, она писала, сохранились стенограммы, к счастью ли, увы, и писала, значит, была выдержки, давала из этой речи. И когда в выдержках ты читаешь, действительно Олеша против Шостаковича выступал, когда вот это то самое концептуальное цитирование. Uh-huh. Вот. Я взяла, я очень тогда расстроилась, я тогда не читала эту речь, я взяла эту речь, хранившуюся в Ргале. Это толстая папка, которую держала Алигер в руках, там, кроме речи Олеши, и последующие речи. Каково было мое удивление? Во-первых, когда читаешь эту речь целиком, она целиком ни разу не была напечатана, даже в 1936 году в литературке она была в сокращенном виде напечатана, то понимаешь, что эта речь... защиту Шостаковича. Просто она говорится на языке того времени. В каждой следующей речи, это же там несколькими заседаниями проходило это собрание, не в один день, писатели обвиняли Олешу в любви к Шостаковичу. То есть, когда смотришь через современников на ситуацию, то понимаешь, что из нашего сегодняшнего сытого по сравнению с 36-37 годами времени, это воспринимается совсем по-другому. Единственное, кто полез на баррикады на этом собрании, кто попытался, вернее, это сделать, это был Борис Леонидович Пастернак, который в неочередное было его выступление, очень наивное, когда он встал и сказал, что нельзя. Нельзя, что Шостакович гений, нельзя говорить так вот. Вот, буквально на следующий день появилась в печати, в газете «Правда» рецензии на эту его речь, где писали, вот, куда ведет вот этот путь зазнайства, цехового зазнайства Пастернака. Значит, вот куда идет Пастернак, да. А понятно было, да, куда он идет.
Выражение,
да. Куда он идет и куда его это приведет. И на следующем же выступлении Борису Леонидовичу пришлось отказываться от этих своих слов и извиняться за них. Поэтому я думаю, что даже это было выступление Пастернака до выступления Олеши в предыдущие дни. И, возможно, даже на него повлияло вот этот вот выбор этого изопового языка, вот это вот выступление Пастернака. Он выступил в защиту Шостаковича. Он это хитрым же образом. Я эту речь потом опубликовала еще в коротечевском «Огоньке» с огромным своей на два разворота статьей, расследованием того времени под названием «Диктанты не унижают нас», потому что это фраза Зощенко, потому что если там писатель такой Лейтес был, который называл психологической новеллой о любви к Шостаковичу, это речь Олеши, а Зощенко написал благодарственное письмо Юрию Карловичу из Ленинграда. Написал: «Юрочка, прочитал твою речугу в литературке, что каждому радостно, кто разбирается в нашей словесности». Вот Маргарита Иосифовна Алигер плохо, видимо, разбиралась в нашей словесности, поэтому она это восприняла вот таким образом. Или захотела так воспринять. Вот. К сожалению, за ней потом другие исследователи стали повторять, и это в фильме об Олеше это присутствует, что он выступал против Шостаковича. И, к сожалению, и Бенедикт Сорнов об этом написал. Очень мне это, об этом жалко, потому что уже был огонек. И вот как-то не захотели они отказаться от уже своего вот этого восприятия, от сказанного. И вы знаете, как интересно, я стала искать, мучительно искала просто вот многие годы какую-то реакцию Шостаковича на выступление Олеши. Я даже с Ириной Антоновной Шостакович разговаривала, что, может быть, когда-то он ей что-то говорил. Ничего не известно. Вот это общество Шостаковича, вот эти чудесные дамы-музыковеды, которые все знают про Шостаковича, восприняли вот мое вот это вот расследование, утверждение, что это была речь в защиту Шостаковича. Ну, ура! То есть они со мной абсолютно согласились. Но я искала и боялась, что я уже не найду. И тут мне в день рождения Олеши, в этом году, к выходу книжки, в день презентации этой книжки, Юрий Карлович прислал подарок. Мне звонит утром замечательный композитор Владимир Ильич Рубин, автор оперы «Три толстяка». и который должен был выступать в ЦДЛ на моем вечере, вот на этой моей презентации книги «Эксмо». И говорит, что он себя неважно чувствует и не сможет прийти. Но вот знаете, говорит, я готовился к этому выступлению и вспоминал какие-то вещи. И вспомнил, что в 57-м, по-моему, или там, ну, в общем, в конце 50-х годов, в день премьеры в Ленинграде «Трех толстяков» в Мариинском театре, утром в 10 утра в европейскую гостиницу Рубину позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович и говорит: «Здравствуйте, Владимир Ильич, Дмитрий Дмитриевич, я приехал в Ленинград, я очень хочу попасть на премьеру. Вы же знаете, как я люблю Юрия Карловича Олешу, его мир мне близок». Вот. И мне Рубин написал по моей просьбе, у меня есть этот вот его автограф этих слов, то есть круг замкнулся. Если бы Олеша выступал против Шостаковича, вряд ли его мир был бы близок. Я об этом нигде еще не писала, Сережа, я говорю об этом впервые здесь.
Ирина Озерная, голос Юрия Олеши более подробно, в том числе и фрагмент выступления Юрия Олеши, мы послушаем с вами в ночь с воскресенья на понедельник в программе «Вот так».
Нет, ребята, все не так, ребята!